даже вошел Иисус в Капернаум, к нему подходит сотник и просит его: «Господи, слуга мой лежит в дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Смотрите, сотник еще даже не озвучил просьбу. Он просто как бы говорит: «Господи, вот такая ситуация у меня. Есть у меня слуга, он в расслаблении, парализован, жестоко, сильно страдает». И Иисус, он предваряет даже просьбу. Он говорит: «Я приду и исцелю его». Или помните эту ситуацию с женщиной, вдовой, которая из Наина, и у нее умер единственный сын. Иисус видит похоронную процессию, и он спрашивает: «А что случилось?» И они рассказывают: «Это вдова, у нее был один сын, и вот теперь он умер». Иисус подходит, и его никто не просит воскрешать мертвого. Он подходит к этой женщине, говорит ей: «Не плачь», возлагает руки и воскрешает этого юношу. Иисус, он был готов служить, он искал возможности послужить. Давайте посмотрим еще один достаточно такой показательный случай. Марка, 8 глава, с 1 по 6 стихи. Марка, 8 глава, с 1 по 6 стихи. «В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников, сказал им: „Жаль мне народа, что они уже 3 дня находятся при мне и нечего им есть. Если не евшим отпущу их в домы, и их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека“. Ученики его отвечали ему: „Откуда бы мог кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?“» То есть они как бы говорят: «Ну, у нас нет столько ресурсов, чтобы накормить такое количество людей». И Иисус дальше говорит им, спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, взяв 7 хлебов, воздал благодарение, преломил, дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Мы знаем, что там были рыбки, он также их раздал. Итак, смотрите, Иисус, он замечал нужды людей, и он проявлял инициативу в том, чтобы помочь людям в восполнении их нужд еще даже до их просьбы порой. Он также побуждал своих учеников не ожидать лучших условий для того, чтобы они могли начать помогать людям, но проявлять инициативу, использовать то, что у них есть. Вот начать помогать тем, из чего они могут помогать. Иисус говорил, что в последнее время, в последние дни во многих охладеет любовь. И в последнее время Павел говорит в послании к Тимофею: люди будут самолюбивы. В этом мире на самом деле много эгоизма и равнодушия, а также много нужд. И этот мир последует за тем, кому будут небезразличны его нужды, его проблемы, кто что-то сделает для того, чтобы эти проблемы разрешились. И Господь, конечно же, не призвал нас, друзья, отгородиться от проблем этого мира и жить в довольстве тем, что мы искуплены. Он оставил нас в мире для того, чтобы мы могли идти в этот мир к людям и являть им Божью любовь, являть им этот свет, привлекая их к свету, во-первых, своей жизнью, во-вторых, своей проповедью, своей жизнью, своей любовью, своим принятием, своим служением. Поэтому давайте будем стараться замечать нужды людей в нашем окружении и стараться помогать им. Наше участие, поверьте, оно сделает больше, чем наши проповеди. И они подготовят, наше участие, оно подготовит сердца людей к тому, что мы будем им говорить в проповеди Евангелия. Как мы можем проявить участие? Вот, казалось бы, у учеников не было большого ресурса, но вместе с Иисусом они могли нужду восполнить. Например, когда мы видим, что у человека какая-то проблема, какая-то нужда, мы можем просто поинтересоваться, что случилось. Или знаем, что случилось, знаем, какая-то проблема, проявить участие. Например, мы можем предложить помолиться. Это может коснуться человека. Просто то, что ты предложил помолиться. А по нашей молитве Бог же еще движется. Человек может увидеть чудо. Или говорить слова утешения, слова ободрения, может быть, какую-то поддержку, слова поддержки. Вы можете спросить, чем вы можете помочь, или предложить свою конкретную какую-то помощь. Может быть, даже это будет связано с некоторыми неудобствами для вас. Может быть, чего-то это будет вам стоить, вашего времени, каких-то сил и так далее. Но это так сильно отразится на жизни этого человека. Я помню, одна наша соседка попала в больницу. И у нас не было с ней какого-то контакта, просто она сидела часто на входе в подъезд, и мы здоровались. Я знал, что ее звать Баба Катя. Вот как бы и все. И что она жена нашего сантехника. Вот как бы и все, сантехника дома. И вот я узнаю, что она попала в больницу. И в то время, когда она попала в больницу, я ездил в Донецк и учил вот как раз тему о домашних группах. Это было давно-давно, и еще до войны. И вот я поехал туда, и на обратном пути я решил заехать к ней в больницу. Я приехал, спросил, где я купил, взял какую-то сумму денег, благословил там ее на лечение, помолился за нее. Вот. И, ну вот, прошло время некоторое, она все равно уже, она все равно умерла, пошла к Господу, ну уже как бы и время было. Но соседи, они слышали, что я приехал, и пригласили православного священника там отпевать, ее родственники, и соседи говорили, мне передавали потом, говорили, вот этот пастор, он приехал и дал денег, а этот приехал и взял деньги. И потом подошел ее муж и говорит, ты знаешь, ты так поступил, ты вообще ее почти не знал, ты приехал, ты помолился, ты дал денег, вот. И так далее. Это так коснулось его сердца. И знаете, это повлияло на его отношение к церкви, к Богу, на его спасение. Самарянин, знаете, он проходил мимо и увидел этого человека, который лежал. Он сделал то, что он мог. Он мог его омыть тем вином, которое у него было, смазать раны елеем. Он мог посадить его на осла, привезти в гостиницу. Он мог провести с ним какое-то время, одну ночь. Больше не мог. Он мог дать эти 2 динария. Больше, возможно, у него не было. Но то, что он мог сделать, он сделал. Так и у нас есть что-то, что мы можем сделать. Кроме одного дня в синагоге в Назарете нет никаких свидетельств тому, что Иисус вообще каким-то служением церковным руководил в синагоге за всю свою жизнь на земле. Но у нас много свидетельств о том, что Он питал голодных, Он утешал печальных, Он заботился о больных. Вот наше христианское служение – это больше, чем служение литургии или ритуала. В одной церкви я увидел такой слоган, такой лозунг. Мне это так понравилось, это так отзывалось, входила в резонанс с тем, как я понимаю наше служение, служение верующего. Там было написано так, вот когда собрание церкви, и люди выходят из зала, и на выходе большой плакат. Ваше служение начинается за пределами этого зала. Ваше служение начинается за пределами этого зала. На самом деле христианское служение – это не служение литургии или ритуала, а служение человеческой нужде. Служение христианское – это не монашеское уединение, а активное участие во всех трагедиях, проблемах, требованиях, вызовах, с которыми сталкиваются люди. Итак, первое. Как мы можем проявить дружелюбие? Дарите подарки, это так просто. Второе – это найти, увидеть нужду и восполнить, увидеть проблему и поучаствовать в ее решении. Третье, мы говорили об этом, уже не будем останавливаться. Дружба предполагает взаимоотношения, общение. Иисус, Он шел в дом к Матфею, Он шел в дом к Закхею, Он приглашал в дом к себе, те, которых стали Его апостолами, Он что-то делал для этого. Поэтому, подобно Иисусу, приглашать их себе в гости людей, на чай, своих знакомых, соседей, может быть, сотрудников. Вот кто из вашего ойкоса не спасен, и вы хотели бы? Предлагайте им встретиться у вас дома, будьте открыты прийти в гости к ним на нейтральной территории, может быть, какое-то мероприятие планируете, приглашайте их, планируйте, может быть, раз в неделю с кем-то из своего ойкоса встретиться для общения. Мы уже говорили с вами, не спешите сразу проповедовать Евангелие, привести его в церковь или на домашнюю группу. Если человек готов, то приглашайте, ведите его в молитве покаяния, в церковь и домашнюю группу. Но если нет, то не нужно форсировать события, просто общайтесь с человеком, стройте эти дружеские отношения. Таким образом, вы молитесь, вы служите, вы словно вынашиваете этого человека для его рождения свыше. И это Божья благодать также, которая производит эту работу через вас в его жизни. Это не просто ваши дела, которые вы делаете, но это Божья любовь, которая течет через вас, когда вы молитесь за этого человека, за этих людей, когда вы планируете встречи, когда вы встречаетесь, когда вы думаете, как вы можете проявить любовь, чем вы можете помочь, что вы можете сделать, как, где вы можете встретиться и так далее, как вы можете проявить дружелюбие. И в один момент вы почувствуете, что человек словно перекидывает мост от своего сердца к вашему сердцу. Он открывает свое сердце, и тогда есть смысл ему проповедовать. И когда такой человек, вот выношенный вами, он принимает Иисуса, никто не будет счастлив настолько, насколько вы будете счастливы. Это фактически, ну, чуть ли не твой духовный ребенок. Конечно, мы понимаем, что Отец Небесный, Он рождает, и Иисус сказал, никого не называйте отцом, но Павел говорит о Галатам, я родил вас своим благовествованием, правда? И вот есть люди, которые через нас пришли к Богу. Мы молились за них, мы что-то делали для них, мы служили им. И когда они покаялись, то, конечно же, нас не нужно будет убеждать, чтобы мы позвонили, мы пришли, мы пригласили на домашнюю группу, мы помогли им пойти дальше за Христом, мы поддерживали бы их дальше. Это будет для нас так естественно. Мы вложили в них частицу самого себя. Я верю, что Божья любовь, она побуждает нас так жить, так вот думать и таким образом следовать. Друзья, что хотелось бы вот в заключении сказать этой вот мысли или этого вот отдела, этого отсека, скажем так, этого раздела библейской нашего курса о домашних группах, что касается евангелизации через ойкос. Ойкос – это домашние. У каждого из нас есть круг неверующих знакомых, с которыми нас могут объединять место жительства, работа, может быть, общие интересы. Это может быть наши родственники, соседи, соработники, друзья. Мы встречаемся с ними не меньше одного, может быть, часа в неделю. Они знают нас, мы знаем их. И в среднем у каждого из нас, ну, примерно 9 таких человек есть. Исследования показали, что домашняя группа, я повторюсь, говорил это еще, повторюсь, которая благовествует на улицах, благовествовала на улицах, на рынках, на остановках в течение 2 лет и не сумела приобрести ни одного человека, изменив направление благовестия на свой ойкос, удваивалась иногда в течение 2 месяцев. На самом деле, благовествуя незнакомым людям на улицах, мы как бы и не берем за них ответственность, потому что, возможно, мы никогда их больше не увидим. Но мы можем благовествовать незнакомым людям и должны это делать, распространяя собой благоухание Христово, как говорил Павел, на всяком месте, где нас знают, где нас не знают также. Но большинство из нас, как мы уже говорили, стали христианами не благодаря уличным евангелизациям, но нас привлекли к Иисусу наши знакомые, которые о нас молились, нам свидетельствовали, нам проявляли любовь и заботу. И поэтому для большей эффективности, для того, чтобы домашняя группа росла, нам как лидерам, и важно это начать с нас, то есть это мы должны так вот думать и жить, но также развивать эту культуру в домашней группе. Например, вы приходите и говорите, я сегодня встретился вот с тем, я сегодня проповедовал это, или на этой неделе мы там встречались, вот такая была реакция, вот так я поступил, а как у вас, а у вас? И знаете, если это никогда не было культурой домашней группы, то вначале это может как вот трогается товарняк. И вот так со скрипом двигаться. Но если это из служения в служение, из домашней группы в домашнюю группу, говорить об этом, думать, планировать встречи со своими знакомыми, со своим ойкосом, молиться о нем, Бог будет вести, Бог будет действовать в этом, Бог будет побуждать вас и действовать, и проявляться чудеса будут через вас. И когда кто-то из вашей домашней группы, они подхватят это и начнут также свидетельствовать домашней группе, что они с кем-то встретились, кого-то пригласили, или кому-то пошли в гости, или выезжали с семьей вот своей, выезжали и решили пригласить вот эту еще семью. И провели время, они говорили вот так вот об Иисусе Христе, и там помолились, там была такая ситуация, Бог так разрешил. И потом, знаете, когда это будет, этим ячейка будет жить, она будет расти, друзья. Она будет расти, она будет делиться и снова расти и делиться. То, о чем мы говорили с вами вчера. Поэтому для большей эффективности, прежде всего, мы должны направить наши усилия на наше окружение, чтобы приобрести его. При этом, конечно же, нам не нужно прекращать проповедовать при любом удобном случае и незнакомым людям. В чем заключается этот метод евангелизации? Первое. Вы можете написать список людей из вашего окружения, с которыми вы соприкасаетесь тем или иным образом. Как мы сказали, это не ваши неверующие родственники, знакомые, соработники, соседи и так далее. Вы, другими словами, как бы выявляете свой ойкос. И также пусть это сделают все члены домашней группы. Вот собрались на какой-то домашней группе и сказали, давайте напишем, кто из нашего окружения не спасен, но мы имеем с ними какие-то отношения. Вот дружеские отношения, мы как-то пересекаемся, общаемся и так далее. Вот в этих списках будут те, на приобретение которых будут направлены все основные ваши усилия. За этих людей вы фактически берете ответственность. Регулярно молитесь о них, потому что никто не может прийти к Иисусу, Господь сказал, если Отец не привлечет его. Мы не можем родить людей свыше, это дело Духа Святого. Но наша молитва о спасении дает возможность Духу Святому трудиться в их сердцах и подготавливать их к принятию Евангелия. Третье. Посейте себя в них. Планируйте свое время так, чтобы встречаться с ними. Одной молитвы недостаточно. Неверующие должны ощутить на себе ваше внимание, любовь, забота. Например, пригласите их в гости, приготовьте какое-то угощение, просто пообщайтесь с ними. Цель – просто пообщаться, подружиться, узнать друг друга лучше, не пересказать Библию от Бытия до Откровения. Нередко как раз-таки вот мы из-за своей напористости и бестактности в проповеди отталкиваем своих близких и знакомых от Христа. И людям в действительности будет интересно слушать о том, что вы знаете о Боге, после того, как они увидят, как вы их любите. Поэтому проявляйте свою любовь, заботу, внимание к близким, беседуя с ним о том, что интересует их. Видите такую, знаете, ну, светскую, можно сказать, беседу, избегая христианской терминологии, понятия, которые только вам понятны, избегайте таких слов, как помазание, по духу, Бог мне сказал, по плоти и так далее. И вот ненавязчиво вкрапляйте в вашу беседу Слово Божье. Свидетельство о тех чудесах, которые Бог делает в вашей жизни. Будьте чуткими, не навязывайте свои взгляды, выражайте уважение к взглядам своего собеседника. Как бы безумные эти взгляды ни казались. Когда человек будет видеть, что вы уважаете его взгляды, он с уважением отнесется и к вашим словам. И вот когда он почувствует, что вы принимаете его, вы любите его таким, какой он есть, тогда он постепенно будет открывать свое сердце, чтобы услышать и вас. Не нужно стремиться сразу рассказать ему все Евангелие и привести его к молитве покаяния или привести его на ячейку и в церковь. Стремитесь показать, что человек вам не безразличен, сам человек. Когда вы почувствуете готовность, вы расскажете ему и об Иисусе, и о тех чудесах, которые он совершил в вашей жизни, и на собрание пригласите. И вот когда вы молитесь, когда вы заботитесь о человеке, вы будете, как мы говорили, словно вынашивать его, подобно матери, вынашивающей ребенка. И когда же он покается, конечно же, вы будете относиться к нему не просто как человек, который пришел с улицы и покаялся. Вы будете заботиться о нем с радостью, ведь это плод вашей работы, которую вы сделали вместе с Духом Святым. Иногда, знаете, членов ячейки или лидеров нужно как бы вдохновлять, контролировать, посещать новообращенных, которые покаялись на воскресных собраниях. Но если здесь будут люди, которые пришли вот к Богу через нас, через вот то, что мы вложили себя в них, мы посеяли себя в них, это совсем другое отношение. Это плод, о котором мы, конечно же, будем стараться заботиться, чтобы он будет сохранен. И знаете, важно заботиться о человеке после его покаяния. Помочь ему влиться в домашнюю группу, влиться в церковь, помочь ему пойти учиться в библейскую школу, начать служить Господу и возрастать в его познании. Поэтому очень важно, чтобы вот лидер домашней группы, он мог, понимая все то, о чем мы говорим, также помочь каждому члену домашней группы обрести эту цель. Какую? Приобретать для Христа свое окружение. Когда ячейка имеет одну цель – спасение ближних и обучение спасенных истине, так, чтобы они, в свою очередь, также научились спасать и обучать истине других, тогда однозначно ваша домашняя группа будет иметь жизнь и обязательно будет расти, делиться, как любая живая клетка в теле. Слава Иисусу Христу! Я не могу много останавливаться на пасторской заботе, хотя хотелось бы, конечно, несколько слов об этом сказать. Это действительно очень важно, и это часть работы лидера домашней группы – осуществлять попечение о той части церкви, которая верена ему. Ну, может быть, несколько слов. Может быть, несколько слов. Больше вы сможете прочитать, если у вас есть второе издание такое вот книги «Работа домашних групп», здесь больше, здесь вот есть такие главы, как я прочитаю. Цель создания ячеек, задача лидера ячейки, три взаимосвязанные цели в работе лидера ячейки, что не влияет на успех лидера, факторы, влияющие на успех лидера, время, проведенное с Господом, молитва о ячейке и с ячейкой, правильный взгляд на себя, ячеечная евангелизация, конкретные цели, пасторская забота, как проводить ячейку, воспитание новых лидеров, деление ячейки, заключение приложения. То есть здесь достаточно такой емкий и практичный материал, беря который вы можете применять в своей работе и видеть результаты. Я уже получил заказ от некоторых из вас, и некоторые в личку написали, некоторые через Лену, но вот такая книга, она имеет место, она является практическим пособием для лидеров домашних групп. Если у вас есть, она еще в первом издании, ну, здесь есть некоторые главы, которых нет в первом издании, во втором издании немножко больше, но даже если вот у вас есть первая книга, это хорошо. Если, конечно, у вас нет этого практического пособия, то очень советую вам иметь это в своей библиотеке как лидеру домашней группы или лидеру служения. Это также вам поможет. Хорошо. Давайте откроем с вами, наверное, Иезекииля, 34 глава, со 2 в 5 стих прочитаем. Книга пророка Иезекииля. 34 глава, со 2 по 5 стих. Немножко коснемся душопопечительской ответственности лидера домашней группы. И здесь написано так. «Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук, волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли». Итак, мы здесь в негативном контексте звучит обличительное слово «на пастыри», но мы отсюда возьмем вывод, а что же должны делать вот служители или те, которые несут в той или иной степени пасторское служение. Лидеры домашней группы или лидеры служений, они фактически являются душепопечителями или вот несут в той или иной мере пасторское попечение, пасторскую заботу о веренной им части церкви. И эти вот пастыря, которых обличает Иезекииль, они слабых не укрепляли, дальше написано, больной отцы не врачевали, поранено не перевязывали, угнано не возвращали, потеряно не искали и так далее. То есть, если говорить в позитивном ключе, что для пасторской заботы важно? Без пасторской заботы ячейка, она распадется, овцы рассеются. Дальше написано, и рассеялись они без пастыря, то есть без пасторской заботы. Рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Итак, лидер домашней группы, он должен укреплять слабых. Что значит укреплять слабых? Мы не будем открывать все эти местописания, которые подтверждают мысль о том, кто такие слабые. Слабые – это немощные вере, это люди, которые недавно покаялись, которые еще немного знают истины Слова Божьему. И как укреплять слабых? Их нужно учить Божьему Слову. Укреплять людей в вере. Когда родился ребенок, он не может даже держать самостоятельно свою головку, потому что его мышцы еще очень слабые. Рожденный свыше духовный младенец также слаб в своей вере. И что важно для таких людей? Их важно укреплять. Как? Кормить Словом Божьим, от которого приходит вера. Если нужно дать какую-то литературу, дать какую-то проповедь, ссылку на какой-то урок, может, в библейской школе, наставлять, это очень важно. Это должно быть то слово, которое проповедуется. Следующее, что делали, важно делать в пасторском служении или душепопечении, это врачевать больных. Знаете, человек может заболеть духовно, вот там какую-то ересь услышал, поверил, душевно может заболеть, кто-то его ранил, кто-то его там обидел, он может заболеть физически, простудился, там еще что-то. Как врачевать? Послал слово и исцелил их, наставляя через Слово Божье, молясь с ними, общаясь с ними, участвуя во всех их нуждах. И знаете, это так важно, когда человек, например, пошел в какую-то ересь, впал, молиться о том, чтобы разрушать влияние этой духовной, этих духовных твердынь его жизни. И, конечно же, говорить Слово Божье. Говорить, как Иисус говорил, не осуждая, говорить с принятием, говорить из состояния заботы, из состояния сострадания, молиться за людей, возлагать руки, провозглашать исцеление, поддерживать их душевно, если они обиделись, где-то на чем-то соблазнились. Дальше написано «перевязывать раненых». Вы знаете, обиженные, это также вот раненые, кто-то на чем-то соблазнится. Иногда, знаете, верующие бывают ранены через кого-то из других верующих церкви. Мы там оставшееся время немножко коснемся конфликтных ситуаций, конфликтологии. Знаете, это неудивительно, потому что мы раним друг друга, потому что все мы, как сказал Иаков, мы много согрешаем. Мы разные, мы не совсем можем понимать, что ранит человека. Человек может услышать одно, а мы можем иметь в виду совсем другое. И раны, нанесенные братьями и сестрами, заставляют некоторых христиан обидеться и оставить церковь. И лидер, он должен помочь человеку в этом, помочь простить, помочь получить эмоциональное исцеление, перевязать эти раны. Порой людей ранит что-то, чего они не понимают. Вот им кажется, они услышали что-то, вот пастор сказал вот так. А в контексте это совсем звучало по-другому. Их ранит там громкое прославление, других ранит там еще что-то. Кто-то соблазнился на проповеди, кто-то на прославлении, кто-то еще на чем-то. И лидер, знаете, важно ему, находясь в близком контакте с этими людьми, показать человеку из Писания, почему в церкви происходит то или другое, что имелось в виду, когда проповедовалось, о чем была проповедь, что в контексте, о чем это место Писания, и помочь простить, помочь исцелиться и так далее. Дальше написано там «возвращать угнанных». Те, которых увели в мир, либо уже религию, вот их обольстили. Искать потерянных, те, которые вот просто в силу каких-то причин, они перестали ходить в церковь. Может быть, заботы, может быть, трудности, какие-то дела. Работа там новая появилась, больше работы, нежелания, остыли. Лидеры домашних групп, они те, которые берут ответственность за сохранение каждой овцы. И это очень важно, уделять этому внимание, потому что без этого внимания люди, они могут потеряться. И знаете, говоря о конфликтах, часто люди теряются, потому что они с кем-то повздорили, они с кем-то вот на кого-то обиделись, на ком-то, как они говорят, соблазнились. Конфликты — это естественная составная часть жизни людей. Мы-то и сами с собой иногда конфликтуем. Внутри нас даже, помните, Павел говорит, плоть желает противного духа, духу, а дух желает противного плоти. не говоря уже о том, что есть другой человек, у которого есть целый богатый внутренний мир. И это свой мир, у него своя вселенная. И когда мы пересекаемся, то не всегда у нас будет унисон. Иногда есть столкновение. В переводе, кстати, с латинского конфликту – столкновение, борьба, когда есть несогласие в чем-то. И, конечно же, знаете, конфликты иногда возникают, казалось бы, на пустом месте. И, ну, со стороны может казаться, что они выеденного яйца не стоят. Но так не думают люди, которые вовлечены эмоционально в этот конфликт. Я дам несколько таких вот советов, которые помогут вам разрешать конфликтные ситуации. Когда в вашей домашней группе возникает конфликтная ситуация, старайтесь не становиться однозначно полностью на чью-то сторону. Иисус Христос для того, чтобы примирить грешную землю и святого Бога, Он соединился с человечеством между небом и землей. Он висел на кресте. Он стал посредником между Богом и человеком. И для того, чтобы нам эффективно участвовать в примирении людей, нам важно учиться слушать одного и другого. Потому что человек, знаете, иногда консультируя людей, моя жена, она консультирует не только людей церкви, но неверующих людей, и семьи консультирует. Она семейный психотерапевт, христианка, но потрясающий также и специалист в этой сфере. И мы иногда беседуем, разговариваем, и что я, когда консультирую людей, особенно семей, знаете, и она также. Вот сидит супруг и сидит супруга. И они рассказывают о чем-то. И ранен один, ранена другая. У них есть у каждого свой взгляд на ситуацию. И они говорят, но они настолько уже наэлектризованы друг в отношении друг друга, что они не готовы, они не способны друг друга слышать. И вот тогда попечитель, душепопечитель или лидер, или там вот специалист, консультант, скажем так, назовем как угодно, он является как бы переводчиком. И он говорит, правильно ли я вас понимаю? Или вот он говорит другой стороне. Он хочет сказать вам, что, уточняет, правильно ли я вас понимаю? И тот говорит, да, правильно. Но когда вы это говорите, может быть, другими словами, может быть, по-другому, то вот тот человек, он, так как вы не вовлечены в конфликт, он может вас услышать. Но если вы начинаете давать оценку, если вы начинаете судить, если вы начинаете вот, вешать ярлыки, то человек может закрыться, ожесточиться и закончить вообще разговор. Я помню, одну семейную пару консультировал, неверующую семейную пару, и моя жена попросила меня поучаствовать на этой встрече. И она уже какое-то время с ними встречалась, и у них начали улучшаться отношения, и в начале нашей встречи она спросила, как вот вы оцениваете, вот, насколько, если вот раньше было, когда вы только пришли, 100% у вас вот, ну, кризис в отношениях, то насколько уменьшило? И они сказали, ну, на 70%, 30% еще нужно работать. То есть уже большая работа была проделана. И я все испортил. Потому что когда они начали разговаривать, я встал на сторону мужа, потому что мне показалось, что жена, ну, вообще там косит не по-детски. И я начал говорить, ну, послушайте, ну, он же вот так и так, он старается делать и это, и так далее. И жена все, закрылась, она вышла, заплакала, и потом они больше не пришли. И я увидел, вот знаете, так бывает иногда, что, желая примирить людей, мы как бы уже делаем оценку и становимся на чью-то сторону, а другая сторона, она не готова тогда принимать от нас ни коррекцию, ни совет, и ничего. Поэтому что очень важно? Очень важно, во-первых, стараться держать нейтралитет. Стараться, насколько возможно, быть посередине. И стараться быть переводчиком. То есть, когда люди говорят, может быть, установить какие-то правила, например, давайте так, вы говорите, сколько вам нужно? 3 минуты, 5 минут, вы молчите. Потом вы говорите. И потом, когда вы услышали, тогда вы занимая вот эту нейтральную позицию, где-то посередине, говорите, то есть правильно ли я вас понимаю, что вот это, и вы как бы другому человеку, другой стороне переводите. Иногда, знаете, очень важно учить людей говорить о своих чувствах, потому что люди обычно говорят о ситуации и вешают ярлыки. Они говорят, ты поступил плохо, потому что ты плохой. Они дают оценки. И это вызывает желание защищаться. Это вызывает желание либо оправдываться, защищаясь, либо наоборот нападать, говорить «а ты» и так далее. И это раздувается только конфликт. Но если вы помните на теме «Семья» в прошлом году, если вы слушали, мы рассматривали такой принцип, как принцип гамбургера. Когда мы не вешаем ярлыки, когда мы не осуждаем, но когда мы говорим о своих чувствах. Хорошо, например, когда вы выслушиваете и разбираете какую-то конфликтную ситуацию, или, может быть, у вас с кем-то конфликтная ситуация, вы начинаете с чего-то хорошего, вы начинаете с какого-то комплимента, вы начинаете с понимания, с признания чувств, с признания, с того, что вы как бы, ну, понимаете, признаете, мне жаль, что ты так себя почувствовал, ты, наверное, почувствовал себя так, ты, наверное, переживал вот это и так далее. И когда человек понимает, что вы входите как бы в унисон с его чувствами, вы входите в понимание, как бы влазите в его шкуру и стараетесь, ну, пережить, вот, сопереживать вот то, что переживает он, в том, что переживает он, тогда его сердце как больше открывается к тому, чтобы слушать вас, к тому, чтобы принимать от вас какое-то руководство. И когда вы начинаете, например, с того, что вы говорите, да, вот ты молодец, ты вот это делаешь здорово, ты и здесь стараешься, ты вот смотри, ты там стараешься и прославление, ты стараешься и это делать, ты стараешься и это делать. И, конечно же, ну это здорово. Но вот есть эти моменты, которые ранят вот этого человека. Есть вот то, что ранит его. Да я это не имею в виду. А как ты думаешь? А что ты чувствуешь? А я чувствую вот это. Но я же этого не имел в виду, но это так воспринялось, это причинило боль, это причинило вот эти внутренние страдания. Знаете, когда люди делятся чувствами, тогда другие люди готовы услышать. Когда мы даем оценку, когда мы говорим, ты сделал все плохо, или у тебя были вот такие плохие мотивы, мы даем оценку. Это вызывает, как я уже сказал, желание защищаться или наоборот нападать. Но когда мы говорим о том, что мы чувствуем, мы как бы говорим на своей территории. Например, когда ты поступил так, я почувствовал. Когда ты не сделал это, я почувствовал. Когда ты сказал вот это, у меня это вызвало вот такое чувство. Когда ты не сказал ничего, промолчал, во мне это произвело вот такие ощущения, такое чувство. Когда мы делимся своими чувствами, тогда мы говорим на своей территории, мы не нападаем на человека, мы не вторгаемся на его территорию, но это позволяет человеку осознать, как его действия или его бездействие, его слова или его молчание повлияли на наши отношения, повлияли на нас. И он может тогда, так как мы не нападаем, мы не оцениваем, мы не вешаем ярлыки, мы не характеризуем, мы просто говорим, что я почувствовал, что мне больно. Я воспринял это так. Возможно, мне показалось, но вот так я это увидел. тогда это дает человеку возможность объяснить, может быть, какие-то вещи для нас, а может быть и попросить прощения, сказать, я не хотел это. Или на самом деле, возможно, он так сказал, ему, когда вы говорите о своих чувствах и не нападаете на него и не обвиняете, это гораздо легче признать самому, да, ты знаешь, ну вот так. Я помню один человек в нашей церкви, он заболел, и он заболел желтухой, попал в больницу, в инфекционку, он был из близкого окружения, и его там посетил один человек, другой, а я не посещал, потому что я боялся, я просто испугался, вдруг я пойду, и я заболею желтухой. У него даже была желтуха какая-то, которая не передается, какой-то гепатит, по-моему, я, другое что-то. И вот он как-то позвонил, говорит, ну, уже и те были, пастор, а что ты не идешь, я ж обижусь. Я ж могу обидеться, знаете, и мне так стыдно стало, и я сказал, прости, я честно скажу тебе, я испугался, я приду. И вы знаете, когда он не сказал так, ты не посещаешь, тебе все равно, что со мной, и он не стал говорить, или ты не пастор, а ты наемник, он не стал говорить, ты там трус, в тебе веры нет, он просто сказал о своих чувствах, что меня вот тот посетил, а ты, пастор, меня не посещаешь, я уже обидеться готов. Он просто поделился своими чувствами. И это вызвало у меня не вызвало желания защищаться, там, оправдываться еще. Я просто сказал, прости меня, брат. Я на самом деле, честно скажу тебе, я испугался, что я могу заболеть. Прости, я приеду, завтра же к тебе приеду. И знаете, вот и отношения сохранились, и конфликт был исчерпан. Поэтому, знаете, в конфликтных ситуациях, первый мой совет, который я хотел бы дать вам, если вы разбираете конфликт, будьте посередине, старайтесь быть переводчиком, переводить другой стороне то, что говорит первая сторона, уточняя, я думаю, что вы хотите сказать ему вот это и это, правильно? Правильно. Что вы думаете об этом? От вас он может услышать, если вы посередине находитесь. Итак, первое, старайтесь занимать нейтральную сторону. Даже если вы имеете какое-то предпочтение и понимаете, кто-то более прав, кто-то менее прав, ну вот старайтесь так. Знаете, полностью был прав Отец, Бог, и полностью было неправо человечество. Иисус его примирил, он занял позицию между небом и землей. Второй совет, который я хотел бы дать вам, это не давайте оценку, не критикуйте, но говорите о своих чувствах. Какие чувства вызвали у вас те или иные поступки человека? Или если вот вы разбираете конфликт, тогда вот так же сосредоточьте на этом, что ваши чувства, что вы чувствовали, просто можете сказать, а что вы почувствовали? А что бы вы почувствовали в этой ситуации? То есть пусть люди постараются озвучить свои чувства, не говоря об оценках, не говоря о каких-то вот ярлыках, не вешали ярлыки, чтобы и так далее. И это очень важно. Итак, говорите о своих чувствах. И это то, что помогает человеку и открыть свое сердце, когда он говорит о своих чувствах. А когда чье-то сердце открывается, то, как правило, и сердце собеседника открывается. Когда оценка звучит, когда критика, это как нападение, от которого хочется либо закрыться, защититься, либо нанести ответный удар. Но когда происходит открытие чувств, когда делится чувствами, описываются свои чувства, тогда это открывает сердце. И это вызывает такое же желание, также открыть сердце, принять, услышать, может быть, пойти навстречу, примириться. Конечно же, друзья, скажу вам, не все конфликтные ситуации возможно разрешить. Как бы иногда вы не делились своими чувствами, и как бы вы не открывали свое сердце, не стремились к примирению, с обратной стороны, с другой стороны, может не последовать такой же реакции и таких же вот шагов навстречу к вам. Потому что у людей могут быть свои мотивы, свои амбиции, свои планы и так далее. И как бы вы ни старались, не все конфликтные ситуации возможно разрешить. Павел и Варнава, они настолько сильно поссорились, что даже не смогли вот вместе дальше служить. К сожалению, такие ситуации бывают. Но все-таки многие конфликты можно разрешить. И можно разрешить даже просто поговорив. Помните, в Библии есть такая история, как когда колено, несколько колен, 2,5 колена остались с одной стороны Иордана, а остальные взяли землю в другой стороне Иордана и построили, там вот решили, что в Иудее будет жертвенник, там будет скиния стоять, и туда нужно приходить на поклонение, то вот те 2,5 колена по другую сторону Иордана, они решили поставить памятник, помните? И когда все узнали об этом, они решили, что те решили для поклонения поставить этот памятник жертвенник. И они решили пойти войной. Они вооружились, и они сказали, все, убьем и так далее. Они пришли с такими, знаете, с таким наездом. Вот один Ахан согрешил, и сколько человек погибло. А теперь вы здесь, 2,5 колена, поставили этот памятник. Вы, значит, хотите всех нас под монастырь подвести, ну, я так своими словами, современный перевод. И знаете, так важно, что они не сразу побежали и начали воевать, но они поговорили. Да, может быть, без гамбургера, без того, о чем я говорю, делились своими чувствами, но они как бы вот так сказали, а 2,5 колена сказали, нет, пусть Бог то и то сделает, если мы это хотели. На самом деле мы сделали это для другой цели, что если вдруг через какое-то время ваши потомки, они скажут, нет, нам, нашим потомкам, место вот в поклонении Господу, нет вам части, потому что вы по ту сторону Иордана. Мы скажем, вот он памятник, который напоминает о том, что и мы можем ходить на поклонение в Иерусалим. Мы не для поклонения этот памятник поставили. Ну и так далее. Итак, друзья, очень важно уметь разговаривать. И для того, чтобы лучше разговаривать, нужно уметь делиться своими чувствами. И еще один момент, который я хотел бы сказать. У нас 2 минуты осталось. Ну, я начну об этом, может быть, в понедельник продолжим. Существует так называемая стратегия «выиграл-выиграл». Когда существует конфликт интересов, гарвардская такая стратегия есть, называется она «win-win» или «выиграл-выиграл». Когда человек попадает в конфликтную ситуацию, зачастую люди выбирают стратегию «выиграл-проиграл», то есть если я хочу, чтобы было так, а ты иначе, то для того, чтобы добиться своего, я должен на тебя оказать какое-то давление. То ли аргументами, то ли там убеждением, то ли там какие-то другие более веские аргументы, то ли финансами надавить, то ли угрозами, то ли лишить чего-то. Одним словом, оказать какое-то давление, и тогда будет так, как я хочу. Я выиграл, ты проиграл. Вроде бы конфликт исчерпан, но как чувствует себя проигравшая сторона? И что она сделает, проигравшая сторона, через некоторое время? Через некоторое время там может накапливаться недовольство, это может взорваться, как Авессалом. Он обиделся на Давида, и через некоторое время это рвануло. Да? Вроде бы как проиграл, выиграл, проиграл, но в конце концов и Давид проиграл. Другие предпочитают не конфликтовать вообще, а сразу уступить, следуя стратегии «проиграл-выиграл». Я проиграл и даю возможность тебе выиграть. Конфликта снаружи вроде бы нет, но у нас в этом случае также будет нарастать внутреннее недовольство. Недовольство проигравшей стороны будет накапливаться и будет отражаться на качестве взаимоотношений. Не будет близости во взаимоотношениях. Казалось бы, есть другая стратегия, стратегия компромиссов и уступок. Лучшее в решении конфликтной ситуации. Я подвинусь в этом, ты подвинешься в другом. Но в итоге фактически каждый не получает то, чего он хотел бы. Фактически эта стратегия, можно ее назвать «проиграл-проиграл». И это также приводит не к решению конфликтов, а к тому, что конфликт будет усугубляться. Наиболее предпочтительной стратегией, и уже более подробно мы разберем ее в понедельник, является стратегия «выиграл-выиграл», когда двое ищут взаимные выгоды, когда они настроены на сотрудничество, дать друг другу то, что нужно. Например, если я хочу что-то одно, а ты хочешь что-то другое, как можно сделать так, чтобы и ты получил то, что ты хочешь, и я получил то, что я хочу? Но, к сожалению, наше время исчерпано. Мы продолжим с вами в понедельник. А сейчас пусть Бог да благословит вас. Будьте в радости, живите в мире, и Божья защита на вас. С завтрашнего дня начинается конференция, и да благословит всех вас Господь быть на ней, слышать Божье Слово и принимать все то, что Бог хочет дать вам. С миром Божьим, благословение.